Свами Ниранджананда Сарасвати Лаядхарана. Лилавайские книги Лаядхарана. Как другие традиции описывают лая-йогу.
Слово «лая» означает растворять, уничтожать. Что при этом растворяется? Не ум, поскольку это происходит в ходе обычной практики кундалини-йоги. Двигаясь от Муладхары к Свадистане, а затем к Манипуре, вы постепенно растворяете различные слои ума. Растворение праны также происходит в кундалини-йоге.
Тантрические процессы растворения кармы – это кундалини-йога, ведические – это лая-йога. Лая-йога описана в Упанишадах, в частности, в йога-таттву Упанишаде говорится 10 миллионов раз восхваляем лая-йога. Стоишь, ты ходишь, ешь, спишь или сидишь, всегда созерцай недвойственного царя. В Шива Самхите говорится, что 250 тысяч учений лаи дал Шива. Йога Рахаси Даттатрея излагает ученику, сыну Вишвамитре, Санкрите Яне, который стал у него учеником, учение Лая-йоги, описывая, что линия преемственности учения Лая-йоги идет от Шивы, который дал первое учение Лая-йоги в Кайласе, лидерам ганов Прамадха.
Лая-йога представляет собой вариант кундалини-йоги и крии-йоги в традиции Упанишад. Упанишады утверждают, что посредством хатха-йоги можно преодолеть доши, накопившиеся в теле, и после очищения утвердиться в высшем «я», которое представляет собой чайтанью или божественность. Это не переживание, а абсолютное слияние. На этом уровне полностью прекращается дыхание, все движения энергии, все движения ума, и достигается растворение личности. Это значит не просто иметь опыт или видение, а полностью раствориться в космическом «я». Это растворение видится как форма преобразования обычных паттернов сознания и развития трансцендентной природы. Проявленная природа должна раствориться, слившись с непроявленной природой. Это уничтожение всей жизненной силы, за которым следует возрождение, и есть лая-йога. Кундалини-йога – это тантрический процесс, а лая-йога – ведический процесс. В практиках тантры акцент делается на энергии, на ощущении, на повышении чувствительности сознания, на повышении чувствительности осознания для переживания движений прана-шакти. И кундалини, и лая-йога работают над пробуждением пран и чакр, и над стимуляцией и очищением таттв. Однако лая-йога, кроме того, подчеркивает осознание сознания.
Процессы кундалини-йоги – это технология. Нужно заботиться о чистоте каналов. Нужно правильно питаться, нужно заниматься пранаямами, мудрами. Тогда прана кундалини пробудится, ветры войдут в шум, и чакры начнут открываться. Когда энергия поднимется выше, развязываются узлы, энергия дойдет до сахасрары, можно будет испытывать свет, можно будет испытывать осознанное сновидение, можно будет открывать тонкое тело, большие возможности, испытывать легкость в теле, испытывать короткий сон, испытывать опыты ясновидения. Однако, чтобы идти в трансцендентное сознание, нужно наполнить сушумна нади и войти в кундалини-йога-самадхи. Лая-йога занимается теми же вещами, но она как бы идет после кундалини-йоги, и она соединяет сознание с процессами кундалини-йоги. С чем соединяется сознание? Сознание соединяется с переживанием татв в теле. Когда мы соединяем переживание татв в теле за счет созерцательной практики, и энергия вводится в сушумную через созерцание, когда тело подготовлено мудрыми пранаямами, это называется сахаджа-крия, присущая именно лая-йоге. Второе, на чем как бы специализируется лая-йога, на поддержании повседневной осознанности, на достижении сахадж-самадхи, на смешивании обычной жизни, повседневной жизни, что во всех традициях, среди всех ситхов считается самым важным, самым глубоким достижением.
Лая-йога направлена на повышение чувствительности осознания для переживания сознания, чтобы мы могли осознавать изменения, происходящие в этом измерении. Способность наблюдать и контролировать опыт в поле сознания позволяет человеку в конечном счете гармонизировать праническое пробуждение, пробуждение чакр и кундалини. Лая – это система, которая дополняет практики кундалини и крии-йоги, привнося равновесие как в прану, так и в структуру сознания, таким образом делая нашу практику более полной.
Основой для лая-йоги является джняна-йога. Невозможно практиковать лая-йогу, не утвердившись в джняне. Что такое джняна? Джняна строится на панча-коша-вивеке, когда есть три процесса – вичара, вивек и вайрагья. Когда идет различение атмана от пяти кош. Прочная утвержденность в атмане перерастает в брахма-ништху, утвержденность в брахмане. Различение сансары и брахмана, майи и брахмана, пяти кош и атмана. Понимание трансцендентной природы брахмана. Это основа, от которой мы можем дальше практиковать лая-йогу. Джняна-йога должна безупречно аналитическими медитациями высвободить тончайшее осознавание атмана, свободное от пяти кош, от гун, от отождествлений. Другое, что она должна дать понимание иллюзорности мира. Третье, что она должна дать понимание единства брахмана и внешней реальности, и мира, и всего, что есть. Поэтому очень важно размышлять над Махавакьями и извед. Прагьянам Брахма. Чистое сознание есть Бог. Что есть это чистое сознание? Туя. Состояние сна без сновидений, или состояние тонкого тела, или джагра, бодрствования. Мы должны понять, где это чистое сознание. Или может быть это чистое сознание, пребывая в Туе, пронизывает все четыре уровня. Ахам Брахмасми. Махавакья Ахам Брахмасми – это то, что мы должны делать как бы своей биджей, семенем своего сознания. Мы ее пестуем в йоге иллюзорного тела, в пражня-янтре, мы ее должны высиживать, как дракон жемчужины эту пхаву. Мы должны понять, как избавиться от ошибок, когда мы эту пхаву высиживаем от ума, и она извращается и становится чем-то вроде бы божественной гордости Индры на небесах. Когда она не самоосвобождена, когда она не подносится Всевышнему Источнику, когда она выращивается от ума, то есть можно медитировать Ахам Брахмасми, в результате оказаться небесным царем, вместо освобождения, вместо самоузнавания. И потом, когда нападут асуры в очередной раз, ходить на поклон к Брахме, просить или Вишну, просить его вступиться. И для этого мы должны тщательно изучать теорию Махавакьи Ахам Брахмасми, учение божественной гордости, что медитация божественного величия предполагает величайшую самоотдачу. И Махавакья Ахам Брахмасми всегда должна уравновешиваться брахмавичарой и самоотдачей. То есть плоды медитация Ахамбрахмасми, они не принадлежат нам, они отдаются Всевышнему Источнику. Тогда такое уравновешивание Махаваки Ахамбрахмасми, божественная гордость, будет реализована в самьоге. Это означает, мы застрахованы от различных форм впадения в ментальную божественную гордость. Бывало случаи, когда человек практиковал Махаваки Ахамбрахмасми, он так ходил, так важно. Ходил, как будто ему свиты не хватает еще, со стражниками и придворными. Мы должны понять, что Махаваки Ахамбрахмасми реализуется за пределами ума. Она может быть выражена на материальном уровне, может быть не выражена, но ее сущность находится в трансцендентном. Она не связана с проявлением энергии в этом мире. То есть энергия может проявляться без проблем. Но отождествления с этой энергией нет. Сущность Махаваки Ахамбрахмасми в самоотдаче, в Турии, и она не выращивается внутри эго, внутри оболочек. Она уже присуща абсолютно, она узнается как присущая Богу и нисходит. Она насыщает нас, нисходя сверху через божественную милость. Вот. Принцип самоотдачи позволяет это реализовать очень легко. Если мы это не понимаем, мы тужимся и выращиваем в себе такое великое-великое эго внутри оболочек. Но истинная Махаваки Ахамбрахмасми уже присуща Абсолюту. И чтобы практиковать божественное величие, нужно осознавать уже существующее божественное величие, уже существующее совершенство Абсолюта. Потом, открываясь божественной милости, ей напитываться. То есть здесь принцип идет через самоотдачу, через благословение. Поэтому практикующий Ахамбрахмасми без благословений, без прибежища, он может вырастить божественную гордость другого плана. Махаваки таттвамаси. Надо размышлять, где тождественна душа и Бог. На каком уровне она тождественна, на каком различна? Где джива и шива одно, а где она различна? Махаваки аям атма брахма, надо размышлять, где мое божественное я есть абсолют. Где оно различно, где оно есть абсолют. Установление тонкой связи, самбандха. И духовный учитель, передавая дикшу ученику, имя, мантру, садхану, он указывает ему путь к самбандхе. Самбандха – это основа, с которой мы начинаем. Это изначальная связь, изначальная точка. Он указывает дикше, наставлениями, что такая связь существует. Но надо пройти путь, абхидею. Нужно пройти путь, чтобы эта связь установилась. Тогда будет плод, прайоджана. Вот. И любая махаваки, любая практика, она содержит в себе эти части. Самбандху, абхидею, прайоджану. Основу, путь, плод. Отправную точку, с которой мы начинаем, где мы находимся, некий фундамент. То, что нам надо пройти, шаги какие надо проделать. И что мы получаем в конце, в качестве реализации. Все это джняна йога. Также джняна йога предполагает работу или понимание с различными видами дришти, взгляда на мир. Когда мир видится как иллюзорный, когда мир видится как часть сознания. Также джняна йога предполагает опору на махаваки. Ити, нети. Сначала нети. Для чего? Не для того, чтобы впасть в нигилизм по отношению к миру, а для того, чтобы понять, чем изначально чистое божественное сознание не является. Чтобы отделить чистое сознание. Рассуждая нети, мы высвобождаем. Мы говорим, брахман не имя, брахман не форма, брахман не земля, брахман не вода. Брахман не огонь, не ветер, не пространство. Брахман не ум, не память, не ахамкара, не читта. Брахман не пять оболочек. Когда вы все отделили, то, что осталось, это Брахма. То, что нельзя определить в виде имени и формы, но возможно переживать. Когда мы утвердились в этом, то ити-ити означает, что теперь мы должны поддерживать это видение, наоборот, соединяя его со всеми переживаниями. Когда мы должны смешать переживания ити-ити с видимым, слышимым, обоняемым и осязаемым. И вот когда мы научились это вычленять и смешивать, по-настоящему начинает открываться лай-йога. То есть мы создали мощный фундамент из джняна-йоги. Тогда мы переходим к настоящим процессам лай-йоги. То есть лай-йога – это жизнь в просветленном состоянии или в полупросветленном измерении.
Вхождение в бессознательное. При первом вхождении в состояние лаи индивидуальное сознание полностью распадается. Нет никакого осознания «я», никакого знания времени, пространства, объекта или индивидуальности.
Индивидуальное «я», то, что связано с эго, не то чтобы оно распадается, скорее оно не действует. Когда йогин переживает пустоту, свет, оно не действует так же, как оно не действует во сне без сновидений. Когда вы спите, вы не можете сказать: «Я во сне без сновидений, я сплю». Даже если вы осознаете сон без сновидений, вы все равно не можете сказать. Там нет языка. Но когда вы пробуждаетесь от сна без сновидений, особенно если это сон осознанный был, вы четко знаете: я пребывал во сне без сновидений, и я бодрствовал, я не спал. Просто это другое измерение. Таким же образом, наличие осознанности есть. Но эта осознанность другого плана, она не связана с телом, не связана с эго, не связана с работой концептуального ума. Она не связана с тем, с чем мы привычно имеем дело в бодрственном состоянии. Тем не менее, это состояние очень глубокое, очень личное, очень родное, очень внутреннее. И оно не является незнакомым, оно знакомо каждому. Просто йоги подсвечивают его лучше и делают своим настоящим родным домом. Это очень свободное, очень счастливое состояние. И оно не является замершим, замерзшим, статичным. В нем есть глубина, и эта глубина позволяет оперировать энергиями, силами, проявлять эти энергии. В этом уникальный подход тантры и сахаджия. То есть из этой глубины ситхи сколько угодно эманируют иллюзорных тел, сколько угодно эманируют разнообразных игр. Некоторые умудряются создавать чистые страны и даже целые вселенные. То есть оно является семенем, и оно в потенциале полно игры, полно динамики. Оно полно блаженства, ананды. Поэтому его еще называют ананда майя коша.
В некоторых случаях прекращается даже дыхание. Если человек продолжает практиковать и переживать это состояние лаи, все его тело входит в состояние трупного окоченения.
Это... Если это самадхи в стиле раджа-йоги, то есть есть лая в стиле раджа-йоги, в стиле сутры, которая начинается с нирвикальпа самадхи, то высшая стадия – это обязательно остановка дыхания, остановка ума, вхождение в свет, вхождение праны в сушумную, фиксация тела. Просто тело неподвижно. Оно или сидит в медитации, или лежит на полу. Однако такое в традиции ситхов нашей линии передачи самадхи необходимо как временная мера тренировки. Главное же самадхи, сахадж самадхи, которая развивается, оно развивается не в дхьяне, а в подступающей концентрации, в подственном состоянии, в джаград. То есть состояние турья должно быть обязательно привнесено в джаград. Вот если самадхи это турья, и нирвикальпа Самадхи – это такая стрела сознания, направленная в турью, и все. Надо удержаться в турье, остаться в турье и пребывать там все время. То с точки зрения сахаджа-ямы ситхов, с точки зрения лай-йоги, надо войти в измерение турью из бодрственного состояния. Через быстротечное самадхи, через прямое видение. То есть прямое видение ведь делается в бодрственном состоянии. Иногда оно делается во сне со сновидениями тоже. Но в общем бодрственное состояние. И быстротечные самадхи — это дверь в турью. Дверь в турью наяву. То есть не надо улетать вверх, надо, оставаясь здесь, открыть его. Далее. Кроме того, что нужно его удерживать, нужно турью соединить с джаград. То есть привнести осознавание турьи в бодрственное состояние. Турью соединить со свапна, привнести турью в сон со сновидениями.
Это может продолжаться полчаса, час или всю ночь. В течение этого времени тело лишено праны. В состоянии лаи...
Не то чтобы прана куда-то уходит, просто прана собирается в сушумне. Вся прана в сушумне. Введение праны в сушумну — очень важный момент. Духовные опыты зависят настолько, насколько ваша прана способна быть в сушумне. Хотите практиковать йогу сновидений, некоторое время перед сном сосредоточьтесь на сушумне, на том, как прана входит в сушумна нади. Хотите углубить свое осознавание, практикуйте сахадж-крии, чтобы праны вошли в сушумну. Йоги иллюзорного тела, иллюзорное тело, оно где реализуется? В воображении. А еще где? В сушумне. Иллюзорное тело, оно реализуется именно в сушумне. Сушумна — дверь в тонкое тело. Но когда ветры начинают двигаться, ум выходит, то прана уже из сушумны выходит, снова двигается по Иди и Пингали, и тело приобретает обычный вид. Кто-то может сказать, а как же соединить, если созерцательная практика происходит в бодрственном состоянии? То есть турью надо принести в джаград, пребывая в подступающей концентрации. Как же прана будет входить в сушумну? Если она входит в сушумну, тело ведь неподвижно, и двигаться, активность невозможна. Неужели это невозможно? Это возможно. Если вы созерцаете, соединяя турью с джаград, даже в подступающей концентрации, все равно будут признаки вхождения праны в сушумну. Каковы они? Дыхание идет через обе ноздри. Дыхание укорачивается, тело становится легким, но при этом вы двигаетесь. То есть какая-то часть праны остается в виде эпингала. Какая-то часть, она вполне прекрасно функционирует. То есть не вся прана входит в сушумну, как нирвикальпа самадхи. В сахадж самадхи какая-то часть праны входит в сушумну, и вы пребываете в глубоком состоянии осознанности, в подступающей концентрации. В этом особенность созерцания.
В состоянии лаи ум возвращается от состояния проявления к состоянию растворения. В течение этого времени ум возвращается в каузальное состояние. Подобно тому, как маленькое растение возвращается к семени, так и ум возвращается к своему первоначальному состоянию, которое называется мулапракрити. В этом состоянии нет никакого творения, никакой деятельности, движения или вибрации. Нет ни эволюции, ни регресса, ни пространства, ни времени. Согласно современной психологии, на этой стадии ум входит в бессознательное тело, а согласно Веданте – в Анандамая Кошу. Здесь сознание освежается и дополняется бессознательной самостью. Кроме того, здесь развиваются 8 ситх, описанных в Раджа-йоге-сутрах Патанджали.
Анандамая коша очень важна для человека. Каждую ночь все люди принудительно медитируют, принудительно входят в самадхи анандамая коши. Если они не войдут в такое принудительное самадхи, несколько дней они почувствуют себя больными, обесточенными. Делали эксперименты психологи, спецслужбы, сколько человек может находиться без сна там. И некоторые люди на себе ставили эксперименты врачей. Они описывали, как на 11-й день у них начинались галлюцинации, странное измененное состояние и прочее. Человек питается силой с божественного света через анандамая кошу. Если у него отсутствует такое питание, он заболевает. Поэтому все живые существа принудительно входят в ночную медитацию. Они обязаны входить в нее. Если человек не спит, либо он какой-то святой высокого класса, либо у него нарушение. Нарушение системы пран, нарушение нервной системы. У него как-то из-за ума потеряна способность легко входить в анандакошу, расслабляться и питаться божественным светом. Но святые входят в эту медитацию по ночам осознанно. Поэтому не только их причинное тело и праническое тело питается, но также их ум осветляется. Они получают гораздо больше силы, благословений, сияющий сатва от анандамая коши. Анандамая коша – это уникальное тело. Это тело величия, спокойствия, глубины, трансцендентной мудрости, которое напитывает вас божественным светом. Считается, что если вы ложитесь до 12 часов, например, 22, то каждый час до 12, он равен 2 часам после 12. В это время, как бы такое золотое время, когда вы хорошо можете напитывать анандамая кошу. Есть периоды глубокого сна и периоды сна во время тонкого тела. Они чередуются. Во время сновидений, сна тонкого тела, сознание души выходит из анандамая коши и погружается ниже. Аннамая, вернее, виджняна-майя коша, ментальное тело. Или мана-майя коша, и переживает различные состояния ума. Здесь уже нет питания божественным светом, здесь есть динамика, переживание образов. И душа сама становится образной, она сама становится образом среди образов. Почему так сложно отличать образы от настоящего? И можно самому запутаться в образах, потому что там ты тоже образ. Там твоя душа как образ, и другие образы, они наравне, они имеют один вес. Твоя мысль и ты сам – это почти одно и то же. Пребывание в анандамая коши – источник божественного благословения, духовной силы и сияния. И что делают лай-йоги? Они учатся пребывать в анандамая коши, в бодрственном состоянии. Пока они не реализовали турью, они учатся привносить состояние сушупти. То есть, когда мы правильно созерцаем, мы немножко как бы пребываем во сне без сновидений наяву. Если измерить волны мозга, то это будут определенные ритмы, связанные с глубоким сном. Например, вы практикуете Шамхави Мудру, глубокое безоценочное осознавание, спокойное состояние, созерцание. Постепенно вы получаете вкус анандамая коши. Какое? Очень глубокая безоценочность, очень глубокая пустотность. Распахнутость, широта ума, бесконечность безымянной формы. Вот такой вкус. И очень великая радость, беспричинная, которая питает вас изнутри. Это вкус анандамая коши. И приучая себя созерцать, приучая действовать, не делая, действовать в недеянии, не быть ограниченным шаблонами ума, шаблонами концепций, привычными схемами времени, пространства и причинности, мы постепенно как же получаем вот эту расу анандамая коши, вкус причинного тела, божественная гордость, атмавичара, брахмавичара, шамхави мудра, все они дают свои уникальные, особенные расы причинного тела. И такой йогин, утвердившись в причинном теле, он как бы находится в бодрствовании, он владеет физическим телом, ум двигается, как обычно, но сам он очень сильно укоренен в причинном теле. И вот из причинного тела тогда он все время может пребывать в созерцании божественного источника. Турья совсем рядом.
Чем сны отличаются, когда у тебя манамая коша и джняномая коша?
Манамая коша связана со снами низкого уровня. Это астральное переживание твоих эмоций, твоих желаний, эмоций желаний других людей, разных таких представлений. А джняномая коша чиста. Там идеальное мысленное представление. Вот там реализуется по-настоящему такое чистое иллюзорное тело. Ментальный план красивее астрального. С чем можно сравнить ментальный план? Это верхние небеса астрального мира. А астральный мир, вот, нижний астральный мир, средний астральный мир.
Поэтому, когда сознание возвращается к нормальному состоянию, оно наделено духовной силой. Черная дыра и белая дыра. Согласно теории Лая-йоги, в нашем сознании есть черная дыра и белая дыра. В процессе духовного пробуждения для нас естественное влечение к анахате. Мы всегда считали анахату связанной с различными формами таких ментальных движений, такими как эмоции и чувства. Большинство из нас доходит в садхане только до анахаты. За пределами анахаты имеет место другой вид опыта, который не имеет ничего общего с умом или телом или с опытом, который у нас бывает в жизни. За пределами анахаты имеется белая дыра, из которой происходит творение. Эту белую дыру представляет янтра Вишудхи, белый круг. Черная дыра нашей личности – это Муладхара. Все наше существующее и потенциальное поведение, сознание, творчество, божественные способности и трансцендентальное осознание – втягивается в эту область. Мы обладаем энергией, способностью и силой. Но коль скоро это более высокое осознание втягивается в Муладхару, мы становимся обычными существами, ищущими чувственных развлечений, чувственных удовольствий и проживаем свою жизнь так, как это делали многие поколения до нас.
Так, два важных таких объекта у нас – Муладхара и Вишудха здесь описываются. Вишудха – это элемент пространства, белая дыра, связанная с чистым сознанием. И Муладхара – черная дыра, связанная с энергией. И вот Муладхара, как центр энергии, жизненной силы, является источником большого притяжения для всех душ. То есть попав в физические тела, они чувствуют большое притяжение грубой энергии. Из-за чего клеши, из-за чего весь мир, из-за чего желания, из-за чего войны, конфликты, страсти, привязанности. Муладхара, эта черная дыра, притягивает. То есть это принцип, олицетворяющий такую тамасичную инертную энергию, шакти. Белая дыра, элемент пространства, источник всех других элементов, это другой центр притяжения. Всех нас влечет к осознаванию, к Богу, к чистому, к божественному, к мудрости, к духовному подъему, к духовной эволюции, к божественному свету, по крайней мере, к чему-то красивому, изящному, мудрому, ясному. Это все влияние другой белой дыры. Условное название. Элемент пространства, элемент сознания, шестая татва. То есть шестая татва – это маха-татва, элемент сознания. Два такие центра притяжения существуют в нашей душе. Из их переплетения создаются многообразные садхавы, искусство, карма. Благодаря сахаджкриям, благодаря созерцанию, мы можем умело, опираясь на белую дыру, освободиться от влияния черной, а затем установиться в такой сам йоге, Когда мы получаем энергию шакти, муладхары и нижних чакр дозированно, понемногу, для того, чтобы подниматься все выше и выше к белой дыре. Вот вся шакти, вся сила, вся энергия содержится в черной дыре, а вся мудрость содержится в белой дыре. Мы не можем отказаться вообще без энергии, потому что энергия — это транспорт, это двигатель, источник жизненной силы, чтобы познавать верхнюю белую дыру. Поэтому йогины делают так, чтобы установиться в равновесии и напитываться энергией муладхары, энергией шакти, поднимаясь к восходящим планам сознания, но при этом не подпадая под ее влияние.
Как только мы попадаем во власть этой черной дыры, мощного притяжения муладхары для нас нет спасения. Именно здесь переживается колесо жизни и закон кармы. Другую сторону спектра представляет Вишудхи. Этому потенциалу приходится всплывать из белой дыры Вишудхи в сферу человеческого сознания.
Божественные существа, они пребывают в области этой белой дыры, в пространстве чистого света и сознания, и обладают тончайшей энергией. И они черпают из нижних миров эту энергию в тончайшей самьоге. Все они живут в святых мирах, они укоренены в брахмане, а иллюзорные тела танцуют в разных пространствах верхних сатвичных лог. Иногда люди из материального мира молятся Богу и говорят: «О Господь, почему ты так несправедливо создал этот мир? Там дети страдают, собаки страдают, все здесь там войны ведутся, мы голодаем. Почему ты так жесток?» и так далее. Это не совсем так. Здесь не Бог как бы принимает решение, а сама душа попала в один из лог. Потому что люди не знают структуру ведической вселенной. Люди не знают, что материальный мир, относящийся земной мир, Муладхари, это один из невысоких миров. Это все равно, что там наркоман будет сетовать, что он не богатый, не успешный. Ему скажут: ну богатые, успешные, они живут в другой локе, в другом измерении. Они не живут в притонах для наркоманов. Ты просто не в том месте, не в то время попал. Тебе надо выбираться отсюда. Просто есть миры, где доминирует шакти, и доминирует энергия черной дыры, и это является тоже божественным законом, законом справедливости, законом кармического воздаяния. Но сама душа выбрала этот мир, поэтому она страдает. Это не потому, что ее Бог туда поместил, потому что она силой своей воли выбрала этот мир, подпала под этот закон. Параллельно с этим есть всегда святые, всегда счастливые, всегда великолепные миры, где даже тени страданий нет. В чистых странах, в райских обителях, в Дататрея Локе, в Шива Локе, Кришна Локе. Нигде даже тени страдания нет. Там никто не говорит такие слова: «За что ты меня поместил сюда?» Там все говорят: «Как я благодарен за то, что ты меня сюда поместил, за то, что ты меня недостойно позволил сюда поместиться». Это разница в локах. А из-за чего зависит разница в локах, в мирах? Разные пропорции тамаса, раджаса и сатвы. Там, где сатвы много, много счастья, много свободы, много мудрости. Там, где тамаса много, много страданий. Если душа притянулась в локу тамаса, это значит, в ней есть тамасичная часть. Если она притянулась в локу сатвы, в ней есть сатвичная часть. Если она притянулась в смешанную локу, значит, в ней смешаны и раджасичные, и тамасичные, и сатвичные части.
Такова теория или концепция Лаи. Таким образом, как и в теории Большого Взрыва и расширения внешней Вселенной, внутри нас тоже есть белая дыра и большой взрыв. Символическое изображение Вишудхи – это белый круг, соответствует эфиру, первому из элементов, принадлежащих физическому миру. Взрыв, который сознательно и непрерывно расширяется и творит, соответствует разным уровням анахаты, манипуры, свадистаны, вплоть до поверхности Муладхары. Это четыре волны проявления большого взрыва. Перевернутое дерево. Вишудхи не имеет реальной связи с любыми из переживаний, которыми мы привыкли считать жизнь. Скорее, Вишудхи представляет собой семя жизни, каузальное тело, из которого рождаются различные тела. Это семя, из которого возникают дерево, ствол, ветви, листья и плоды. Это в очень красивой и поэтичной форме описано в 15 главе Бхагавад-гиты. Там наша эволюция или развитие в жизни сравнивается с перевернутым деревом, корни которого обращены вверх, а ветви – вниз. Корню соответствует акаша-татва – первый возникающий элемент. Другие элементы развиваются из акаша-татвы. Анахата соответствует дереву, а манипура – ветвям, жизненности, идущей во всех направлениях, поддерживая и питая все существо. Свадистана представлена миллионами листьев. Эти листья символизируют кармашья – все кармы, хранящиеся на более глубоких уровнях нашего сознания. И нам неизвестно, что означает каждый листочек. Муладхара – это запретный плод, который мы едим каждый день, каждое мгновение. Прыжок в пустоту. Хотя вначале нам приходится работать со всеми чакрами, однако для совершенствования лайи необходимо работать с Муладхарой и Вишудхи. В чисто ведантическом подходе эти две чакры считаются самыми важными. Вишудхи соответствуют рождению и созиданию, а Муладхара – смерти и застою. В ведантическом подходе усилия направлены на то, чтобы достичь последней стадии, где наше сознание погружается в Муладхару и всплывает в Вишудхи, обновленным, чистым, с большой гармонией, большой творческой способностью, большим равновесием и светом. Муладхара – фантастический психический центр, поскольку это единственная чакра, обладающая неограниченным потенциалом. Она может так прочно опутать человека веревками кармы и самскарами, что из них невозможно вырваться. В то же время, при правильном обращении, эта чакра способна втянуть вас глубоко в себя, где вы подвергнетесь полному уничтожению, чтобы снова родиться из Вишудхи. Визуализация и вибрационное поле. В практиках лая-дхараны чрезвычайно важную роль играет визуализация. Зрение играет важную роль в проявленном мире, а также в непроявленном измерении. 60% стимулов, которые мы получаем, имеют зрительную природу. Так что, когда мы блокируем поступление этих входных сигналов в мозг, способности зрения приходится развивать внутри. Это развитие внутреннего зрения в конечном итоге дает нам способность изменять паттерны сознания, фокусируя волю, внимание и рассеянные энергии ума. Визуализация стимулирует или пробуждает вибрационные измерения нашей психической индивидуальности. В лае необходимо, чтобы эта способность визуализации пробуждалась до максимума, поскольку именно посредством визуализации мы способны контролировать проявление энергии, управляя вибрационным полем нашей психической индивидуальности. Только посредством способности визуализации мы в конечном итоге можем контролировать измененное состояние сознания, управляя вибрационным полем тела. Вибрационное поле тела обладает способностью контролировать опыт энергии и опыт сознания. Эта вибрация известна под названием спандана. Вибрация или спандана – это уровень за пределами татв, где татвы, представляющие взаимодействие энергии сознания, пребывают в зародышевом состоянии.
Ooh.